а братья нам родные. На помощь нам ниспосланы они, и если бы они между нами не являлись и наши темноты собой не просвещали, что сталось бы с людьми? Среди сует земных погибли бы они. Подвиг странничества учит, что есть в мире места, где более всего видна благодать Бога. Они как-то особенно освящены. И как православные люди ощущают храм земным небом, так странники, посетившие такие места, чувствуют их приобщение иному миру. Говорят, что молитва имеет силу открывать небо и приобщать землю к небу. А те места, где молились мученики за веру, те места, где пролита их кровь, где совершилась тайна жертвы во имя Христа, особенно святы, особенно овеяны вечностью. И, касаясь этих мест, странники дотрагиваются как бы до неба. Мученичество за веру. В этом несовременном сочетании слов нынешний интернациональный обыватель уже не слышит ничего для себя дорогого. Его существование лишено того высокого смысла, который наполнял жизнь верующего человека прошлых времен, заставляя размышлять о своем предназначении в этом мире. Мученичество за веру принадлежит к подвигам, какие возможны только в осознавшем себя зрелом народе, способном жертвовать жизни ради истины. Мученические смерти, принимаемые православными святыми, это всегда и искупительные жертвы за грехи соплеменников, и свидетельство силы народного духа, и его способности отстаивать бессмертную идею Христа. С этим сознанием единства в вере православный русский народ преодолел все беды и разорение от врагов внешних, и большевистский террор. Мученическая смерть за убеждение – реальность и сегодняшнего дня.
Мы знаем, что первыми святыми, теми, кто идет за Христом, были апостолы, мученики или страстотерпцы. Господь закончил свою жизнь мученически, и 11 из 12 апостолов, кроме апостола Иоанна, также закончили жизнь мученически. И на мученичестве стоит христианская церковь, на мученичестве Христа прежде всего.
У крестителя Руси Владимира Киевского было 12 сыновей. Старший из них Святополк, рожденный вдовой его брата Ярополка, убитого людьми Владимира в борьбе братьев за Киевский престол. Эта история произошла еще до принятия Владимиром христианства. Матерью Святополка была очень красивая гречанка, растриженная монахиня.
Получалось так, что Святополк родился от двух отцов – Ярополка и Владимира. И поэтому Святополк очень не любил Владимира, зная историю убийства своего отца. Как замечает летописец, от зла и злой плод бывает. Именно этот Святополк, прозванный позднее Окаянный, убьет своих единородных братьев Бориса и Глеба.
Святополк был крещен, но в душе остался неведущим греха язычником. Все его помыслы были о захвате Киевского престола, ради чего он готов на все. Однако умирающий Владимир завещал Киев другому сыну, Борису. В этот момент в пределы Киевской державы вторглись вечные враги – кочевники. Борис с дружиной вышел им навстречу и уже одним своим приближением заставил убраться восвояси.
Но Святополк в это время уже вокняжился в Киеве. Даже некоторые киевляне ему присягнули. Он даже стал раздавать им имения, то есть подкупать их. Призывает варягов, язычников, потому что христиане, никто бы уже не решился на такое убийство, с тем, чтобы убить Бориса. И вот здесь очень важен аспект святости. Промыслительно или нет, что первыми русскими святыми становится не княгиня Ольга, хотя хронологически она должна была, не князь Владимир, равноапостольный, а его сыновья Борис и Глеб.
Борис остался в своих походных шатрах и молил Господа о вразумлении брата Святополка. Он уже предупрежден о его намерении убить. И как законный киевский правитель вправе прийти в свой город и наказать Святополка. Однако это значило нарушить главную Божию заповедь – «Не убий».
Он знает, что уже убийцы посланы. И он со смирением, «Господи, да будет воля Твоя», ожидает их. И преступники уже подбираются к его шатру. Но поскольку не закончилась литургия, а во время литургии сам Господь присутствует в храме, они не могут подступить дальше и не могут повеленное им исполнить. И вот когда заканчивается литургия, когда святой причащается святых тайн Христовых, тогда он сам говорит: «А теперь взыдите и выполните повеленное вам». И убийцы бросаются в шатер, чтобы заколоть благоверного князя Бориса.
Тело Бориса, он еще дышал. Они завернули в шатер, погрузили его на телегу, на повозку и повезли его в Вышгород сюда уже доложить Святополку, который сидел здесь в Вышгороде. Он был вышгородским князем на тот момент. Вот, мы сделали твое дело, которое ты нас посылал.
Вот так великий князь Борис Киевский, сын первого русского православного правителя, а вчерашнего язычника Владимира, уподобился Христу. «Я не пришел нарушить закон, я пришел исполнить его», — сказал Иисус. 10 заповедей закона, данных иудейскому народу через Моисея, он дополнил еще 9 в своей Нагорной проповеди и исполнил все 19, показав путь, каким должен идти святой. Этим царским путем бескомпромиссного добра прошел и Борис, исполняя все 19 заповедей учителя.
Первым, кто это обнаружил, был преподобный Нестор. Сначала он написал первое житие о Борисе и Глебе, которое называется «Чтение Бориса и Глебе». А потом он напишет второе житие о преподобном Феоносии Печерском. И потом, только уже в начале XII века, он составит знаменитую «Повесть временных лет» в Киево-Печерской обители.
Младший брат Бориса Глеб едет в Киев сказать брату, что не соперник ему, и как христианин хочет лишь примирения. Так же, как и уже убиенный брат, он исполняет все Христовы заповеди и принимает такую же мученическую смерть от посланных Святополком убийц. Тело князя Глеба бросили, даже не предав земле.
Тело лежало 5 лет. И только как вот обнаружили тело это, там проходящие, редко проходили пастухи или охотники. Днем там слышалось ангельское пение, а ночью столб огненный до неба. Бог так показывал вот, святость этого тела. И когда все-таки со временем люди пришли, нашли, откуда же идет вот этот столб огненный, нашли это тело, оно было даже мягкое, белое, 5 лет прошло, и затянулась эта рана. Его тогда с почетом перенесли в Смоленск в собор. Еще не знали даже, кто это.
В 1030 году Ярослав Мудрый построил для своих братьев усыпальницу. Где-то здесь, в Вышгороде, близ Киева. Поклонение мощам было всенародное и сопровождалось многими случаями исцеления от разных болезней. В 1240 году люди, предупрежденные о приближении монголов, спрятали святыни, а сами погибли. С тех пор мощи Бориса и Глеба людям не открывались, несмотря на многие попытки их отыскать.
Возникает вопрос, почему Борис и Глеб не ищут славы мира сего? А какую они славу ищут? Славу небесную. Почему? Потому что в Апокалипсисе сказано, что горний Иерусалим будет освящаться славой Бога, славой Христа и славой праведников. Поэтому нужно искать славу не земную, а небесную. Вот, собственно, так будут поступать и все древнерусские князья, которые будут канонизированы. И Борис и Глеб, и Владимир Мономах, и Александр Невский, и Дмитрий Донской, и многие-многие другие.
Помня об их подвигах, средневековая Русь освободилась от захватчиков и прожила 1,5 столетия в строительстве нового Московского царства. пока не пробил над страной час испытания новым вражеским нашествием.
В результате идеологических искажений, навязанных исторической науке в советское время, значение и смысл подвига священно-мученика Гермогена остаются непонятым и неоцененным. Между тем, третий по счету патриарх Московский и всея Руси должен почитаться главным героем народной освободительной войны, с победой которой Московское государство получило тот сильнейший импульс к развитию, который в короткое время сделал его самой мощной и духовно цельной мировой державой – империей российской.
Столпами русской государственности в это время явились предстоятели русской церкви. Прежде всего следует назвать первого патриарха, патриарха Иова. После него с 1506 года спустя был избран патриарх Ермоген. Вот это вот единая линия двух предстоятелей русской церкви. Стояние за русскую государственность, за русскую национальную культуру и русскую самобытность.
Патриарху Гермогену уже более 70, но ни о каком покое речи быть не может. Интервенты осаждают Москву и главную народную святыню, обитель преподобного Сергия Радонежского.
16 месяцев они осаждают Троицу Сергию Лавру. Здесь и подкопы ведутся, и штурмы дневные, ночные. Обстрелы поражают насельников обители, ратников, которые отстаивали. Ведь дело в том, что, скажем, по мысли историка Сергея Михайловича Соловьева, русские люди, которые отстаивали на стенах обитель преподобного Сергия, они, прежде всего, для них важно было не дать на поругание католикам, изменникам, преступникам величайшую русскую национальную святыню, мощи преподобного Сергия. И вот это сознание, оно явилось тем, что они выстояли.
Москва оккупирована войсками польского королевича Владислава, который спит и видит себя московским царем. Для этого ему нужно лишь благословение предстоятеля русской церкви, но патриарх Гермоген остается непреклонен.
В Кремле находятся иезуиты, на севере хозяйничают шведы. Полная разруха. И вот именно в это время патриарх Гермоген возвышает свой первосвятительский голос. Он призывает русский народ встать за православие. Отстаивая православие, тем самым отстаивалась и русская государственность. Его послания возымели громадное значение для подъема русского национального духа.
Москва уже сожжена, а оккупанты прячутся от народного гнева в Кремле. Они заточают непокорного патриарха в подземелье Чудова монастыря, и через несколько месяцев святитель Гермоген мученически умирает от голода и жажды. Известие о его смерти еще более сплачивает силы русского ополчения, и победа народа над захватчиками теперь уже дело времени.
Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные искали души моей, и не представили Бога перед собою.
Сентября 1918 года Следственная комиссия Рефтрибунала Привцик постановила расстрелять без суда настоятеля Покровского собора на Рву отца Иоанна Восторгова. Вместе с епископом Селенгинским Ефремом, бывшими министрами Маклаковым и Хвостовым и другими государственными деятелями его вывезли из Бутырской тюрьмы на казнь. По просьбе отца Иоанна чекисты разрешили людям в последний раз помолиться и попрощаться друг с другом. Сказав слова о своей последней искупительной жертве Отечеству, отец Иоанн первым решительно шагнул к могиле и сказал стрелкам: «Я готов. Палач подошел со спины вплотную, взял его левую руку, завернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу. Так был лишен жизни один из лучших духовных пастырей России. В 1917 год широко отворил ворота страшной русской смуты. Жертвы ее неисчислимы. Имена большинства их уже никогда не будут названы. Особенно безжалостно революция расправляется со священниками. Если князья Борис и Глеб были прославлены как самые первые христианские святые среди еще языческой Руси, то отец Иоанн был венец тысячелетней работы православия над русской душой. Нет в мире более народного духовенства, как в России. Таким его сделала история, говорил протоиерей Иоанн Восторгов, и всей своей жизнью и мученической смертью подтвердил истинность этих слов. Деятельный созидатель православных братств и организатор всех съездов русских людей, став настоятелем давно уже сонного и полупустого Покровского храма, он сделал его самым посещаемым в Москве. Едва услышав о февральских событиях в Санкт-Петербурге, он призвал всех здравомыслящих подданных империи защитить страну от бесов. «Сердце вещее чует смертную тоску», – записал он тогда в своем дневнике. «Неужели времена исполнились? Чудилось мне, что Москва не спит, а чует день расплаты за грехи свои и грехи отцов. Что камень уже сорвался с горы, и только Творец один может сдержать падение его на виновные и невиновные головы». Между тем, его собрат, священник Троицкой церкви на Арбате Романский, уже рекомендует властям арестовать отца Иоанна как тайного и убежденного вдохновителя старого строя. Однако Временное правительство ожидает от священства лояльности, и Восторгов остается на свободе. В это время в храме Христа Спасителя открывается первый Вселенский собор Русской Православной Церкви для принятия кардинальной ее реформы. После 200-летнего перерыва избран патриарх Московский и всея Руси. Значение этого события стало бы определяющим для жизни всего русского общества, но именно в эти дни власть в стране захватывают большевики. Протоиерей Восторгов – один из немногих провидцев, сразу понявших весь ужас этого события. Он пытается образумить народ всеми доступными ему средствами, призывает сопротивляться. К лобному месту, посреди Красной площади и напротив Спасских ворот Кремля, куда только что переселилось большевистское правительство, собираются сотни слушателей его контрреволюционных проповедей. Вскоре его арестовывают и заключают сначала во внутреннюю тюрьму ЧК на Лубянке, а затем в Бутырку, где, несмотря ни на что, ему удается совершать богослужение в тюремной церкви. Прихожане храма Покрова на Рву, еще веря в силу закона, собирают 20 тысяч рублей на адвоката. Все напрасно. Мученическая смерть его была неминуема.
Господи! Как умножились гонители мои, многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет спасения ей в Боге. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты возносишь голову мою, глазом моим Господу я взываю, и Он услышал меня с горы святой своей.
Все, взявши меч и меч мечом погибнут. Это пророчество Спасителя обращаем мы к вам, нынешние вершители судеб нашего Отечества, называющие себя народными комиссарами. Целый год держите вы в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции, но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды. Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? Поистине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. Это слова из обращения московского патриарха Тихона Беллавина к большевистскому совету народных комиссаров. Из них отчетливо явствует, что Россия не ошиблась с выбором пастыря, и неправы те, кто впоследствии обвинял его в соглашательстве и непротивлении советской власти. Он родился в семье уездного священника в Псковской губернии. Отец, предчувствуя будущую миссию сына, дал ему хорошее духовное образование. Уже в Псковской семинарии товарищи называли его архиереем, а в Петроградской духовной академии – патриархом. По окончании учебы он принял постриг с именем Тихон в честь святителя Тихона Задонского. Через несколько лет Тихон Беллавин получает назначение, очень повлиявшее на его мировоззрение и во многом предопределившее его судьбу как церковного деятеля. Это была Алеутско-Аляскинская кафедра в Северной Америке. В Соединенных Штатах он провел 7 лет. Его взгляды, безусловно, более широкие и смелые, нежели воззрения многих современных ему иерархов русской церкви, и определили его избрание на патриарший престол. Многочисленное русское духовенство жаждало перемен, и патриарх Тихон представлялся фигурой, которая могла их начать. Однако грянувшая в России революция распорядилась по-своему. И первому православному патриарху нового времени пришлось не столько исполнять обещанные реформы, сколько защищать русскую церковь и верующих от уничтожения. Что бы ни говорили большевики о верности и непобедимости учения Маркса, но абсолютное большинство российских пролетариев не спешит отказываться от Бога. Этот факт раскалывает даже коммунистов. Самые радикальные из них требуют сейчас же расстрелять всех попов и прежде патриарха Тихона. Мировая общественность буквально умоляет не убивать главу русской церкви. Троцкого об этом просит организатор зарубежной помощи голодающим России, известный полярный исследователь Фритьоф Нансен. Пишет по этому поводу в Политбюро Сталину и нарком иностранных дел Чичерин. Вынесение смертного приговора в деле Тихона еще гораздо больше ухудшит наше международное положение во всех отношениях. В конце концов, эти доводы убеждают и самого кровожадного гонителя церкви. «Мы из него второго Гермогена делать не будем», — подводит итог Владимир Ленин, и патриарха не расстреливают. Он умирает, как сообщалось, от сердечной недостаточности. Однако, по свидетельствам немногих посвященных, причиной смерти могла стать чрезмерная доза обезболивающего, введенная ему якобы для снятия зубной боли. По общему мнению, писала одна из свидетельниц похорон патриарха Тихона, на церемонии присутствовало больше народа, чем на похоронах Ленина. По приблизительному подсчету, там пребывало не менее миллиона людей. Порядок поддерживался рабочими распорядителями, у которых на рукаве была черная повязка с белым крестом. Духовный и молитвенный подъем был так велик, что даже не слышалось плача. Это было не только погребение патриарха Тихона, но и всенародное его прославление.
Блажен муж, кто не идет к нечестивым, и путем грешным, и с губителями не сидит, но в законе Господнем воля его, и в нем пребудет он денно и ношно, и станет, как древо, насажденное у источника, и даст плоды, и листья его не опадут, и все, что он не делает, будет успешно.
В марте 2020 года членом комиссии по охране памятников истории и старины Троицы Сергиевой Лавры стало известно о готовящемся властями изъятии мощей преподобного Сергия.
Был такой отреченец от веры, бывший обновленец, бывший священник Галкин, который работал на наркомате юстиции, причем он сам предложил свои услуги. Вот. И он приехал сюда с постановлением Московского областного исполкома 26 марта 2020 года. В отношении мощей было предложено перевести их в один из московских музеев. И, собственно, Галкин приехал с этим постановлением. Приезд его был достаточно секретный, но не для сотрудников комиссии, потому что сами мощи для того, чтобы их перевести в Московский музей, должны быть ему переданы по акту.
По этому поводу наместник лавры архимандрит Кранит Любимов, священник Павел Флоренский, искусствовед граф Юрий Александрович Алсуфьев и еще несколько членов комиссии собрались на тайное совещание. Впоследствии они проникли в Троицкий собор, где, прочитав молитву у раки с мощами преподобного, отделили с помощью копии главу святого, заменив ее головой погребенного в лавре князя Трубецкого. 27 ноября 1937 года архимандрит Кранит Любимов был расстрелян на полигоне НКВД в поселке Бутово под Москвой и захоронен в общей могиле. Юрий Александрович Алсуфьев осужден тройкой при НКВД по Московской области за распространение антисоветских слухов. Расстрелян 14 марта 1938 года на Бутовском полигоне. Священник Павел Флоренский с 1934 года содержался в Соловецком лагере. 25 ноября 1937 года особой тройкой НКВД Ленинградской области приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. Похоронен на Левашовской пустоши под Ленинградом. Главу преподобного Сергия временно помещают в ризнице. Но вскоре граф Алсуфьев переносит ее к себе домой, в Сергиев Посад, на улицу Воловую.
А в 28 году, когда в Сергиевом Посаде начались аресты, было арестовано почти до 100 человек, то Юрий Александрович Алсуфьев предупредили об этом. И он взял себе командировку в Новгород Великий по изучению фресок. И от Третьяковской галереи поехал туда как ученый. И когда аресты пришли, он уже, так сказать, это характерная особенность. Вот идет компания арестов, человека нет, все. Потом он возвращается, уже вроде бы он на месте, а никто уже, компания прошла, его уже не берет.
Алсуфьев не знает, вернется ли он когда-нибудь в этот дом или будет арестован и погибнет где-то в застенках ЧК. Поэтому перед отъездом вместе со своей супругой Софьей Владимировной они зарывают главу в саду, в деревянном ящике из-под столового серебра. Из отъезда они уже не возвращаются в Сергиев Посад. Осенью Софья Владимировна решается съездить за главой преподобного. И помогает ей в этом Павел Голубцов.
Он так очень трепетно, интересно рассказывал об этом, что это под утро они вырывали, собаки где-то лаяли, выли. И так говорит, что мы боялись, что раз будет, кто-нибудь увидит. Ну и потом он взял эту главу, ее, ну, наверное, обтер ее тоже что-то, хотя она в ящике находилась, вот, но завернул ее, так сказать, как бы в газету для того, чтобы не привлекать внимания. И в авоське, в такой в закрытой сумке, ну, такие были так, кожаные сумки, вот, ее понес. И поскольку поезда не ходили, он пешком дошел до Ходькова и Абрамцева даже, и потом уже сел на поезд. Вот и на этом поезде довез ее до Москвы, причем он из благовения не садился, а ходил по поезду, вот, и привез ее уже к Алсуфьеву в дом.
Несколько лет глава преподобного угодника пребывает в доме Алсуфьевых. Но эти верные хранители прожили на белом свете недолго. Сначала был расстрелян Юрий Александрович. Через 3 года – Софья Владимировна. Так честная глава святого осталась на попечении их приемной дочери Екатерины Васильчиковой и Павла Голубцова.
Его должны были призвать на фронт, почему он до этого уже 3 года отсидел тоже в лагере. Вот. Он принял решение передать эту главу на сохранение своему духовнику. Это был такой старец, отец Иларион, афонский подвижник, который уже много лет жил в селе Виноградово, под станцией Долгопрудная, в храме. При храме он жил прямо иконы Божией Матери Владимирской.
Все военные годы реликвия находилась здесь, в алтаре Владимирского храма. Немцы рвались к Москве, но ближе 5 километров до этого места так и не приблизились. Как известно, испытание этой войной изменило отношение коммунистической власти к вере и верующим. Гонения на церковь на какое-то время утихли. Вернувшись с фронта, Павел Александрович Голубцов перенес главу преподобного на московскую квартиру Екатерины Васильчиковой, теперь уже монахини Елизаветы. А 20 апреля 1946 года она сама отвезла ее патриарху Алексию I. По распоряжению патриарха старец Иларион вернул святую главу к мощам преподобного в Троицкий собор Лавры, а голову князя Трубецкого похоронили у алтаря, совершив по нему панихиду. Так благополучно закончилась эта удивительная история. И сегодня каждый человек может прийти в Троицкий собор Сергиевой Лавры и поклониться сохраненным от поругания мощам самого почитаемого на Руси святого.
Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей. В скорби ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою, сыны человеческие. Доколе вы будете так упорны? Зачем вы любите суету и ищете ложь? Знаете ли, что Господь сделал дивным преподобного своего? Господь услышит меня, когда я вас зову к Нему. Гневаясь, не согрешайте. Кто я, Господи? Лишь самозванка, расточающая благодать. Каждая царапинка и ранка в мире говорит мне, что я мать.
Монахиня Мария Скопцова, в миру Елизавета Юрьевна Пеленко, родилась в 1891 году в Риге. Ее личность с ранних лет проявляла незаурядную одаренность, прежде всего, в вопросах литературы. И еще совсем юной девушкой она стала издавать свои поэтические сборники, довольно популярные в Петербурге, во многом находившиеся под влиянием акмеизма. Ее ранние стихи очень высоко оценил Александр Блок, и, казалось, грядущее готовит ей успешный путь в ряду многих выдающихся поэтов Серебряного века.
В Петербург Лизу Пеленко привезла мама в гости к своей тетке и Лизиной крестной генеральше Ефимович, в прошлом фрейлине при дворе великой княгини Елены Павловны. Здесь перед Лизой открылся новый мир, в центре которого был сам обер-прокурор Священного Синода Константин Победоносцев. Царский сановник, в котором многие современники видели лишь реакционера, оказался способен на искреннюю и долгую дружбу. Он первым разглядел в девочке незаурядный поэтический и человеческий дар и сделался ее наставником.
В отношении его к детям, не только к Лизе Пеленко, но и к другим детям, значит, и их к нему, можно угадывать и понять какую-то очень интересную особенность вообще русского дореволюционного синодального мышления и духовности, я бы даже сказал. Речь идет о патерналистской модели патриархальной, когда государство и церковь, и вот государственные органы, выработавшиеся в синодальный период, выступают в качестве таких вот отеческих по отношению к народу. Победоносцев любил подчеркивать, он говорил, он даже против, когда выступал против демократических реформ, то он говорил, что народу нужен не парламент, а народу нужен дядька. Вот. То есть народ в его сознании и восприятии был ребенком.
В этом своем убеждении Константин Победоносцев оказался недалек от истины. Его любимая ученица, сначала гимназистка, а потом Бестужевка Лиза Пеленко, под впечатлением событий 1905 года резко меняет свои убеждения, и теперь она уже революционерка.
Во время войны она, например, взяла, надела на себя вериги. Вот, я не знаю, там, насколько они были тяжелые, наверное, думаю, что серьезные. То есть у нее вот такой вот подвижнический христианство, что нужно вот какой-то... Вот народ страдает, нужно как-то вот... Люди проливают кровь на войне, надо вот для народа нужно пострадать как-то. Вот, ну, то есть это очень сложно даже объяснить, этот тип для современного гедонистического человека. Она была, ну, человеком предельно противоположного гедонизму типа.
Она, без сожаления, покидает компанию еще недавно таких дорогих ей поэтов-символистов. Мужа, человека незаурядного, как говорили, синдика цеха поэтов, сына известного масона Кузьмина Караваева, и вступает в партию эсеров. В родной Ялте она реквизирует для народа санатории, и ее даже избирают там городским главой.
Она была народница, если можно так выразиться. У нее даже и статьи такие есть о современном народничестве. И она участвовала в этой революции скорее антибольшевистски.
Октябрьский переворот и методы большевиков заставляют ее бежать. Сначала на казачий юг, где она выходит замуж завидного казачьего деятеля и поэта Даниила Скопцова. А потом эмигрировать во Францию. В Париже заболевает и умирает ее младшая дочь, Анастасия.
В 1932 году она и принимает монашеский постриг, благословленная на это митрополитом Евлогием Георгиевским. Но монашество свое она воспринимает весьма своеобразно. Она убеждает митрополита Евлогия дать ей благословение оставаться в миру, служа своим ближним, прежде всего, самоотверженной социально-благотворительной деятельностью.
В 1934 году мать Марии снимает в Париже дом под пансионат для крайне нуждающихся русских эмигрантов. Вместе со своим товарищем и помощником, священником Дмитрием Клепининым, она организует общественное объединение «Православное дело».
«Пусть отдам мою душу я каждому. Тот, кто голоден, пусть будет есть. Наг одет, и напьется пусть жаждущий, пусть услышит неслышащий весть».
Ее старшая дочь Гаяна возвращается в коммунистическую Москву и скоропостижно умирает при неясных обстоятельствах. А вскоре на Европу наваливается Вторая мировая война. «Крылья дай отошедшей Гаяне, а меня научи весь мир принять», пишет она в своей тетради и берет на себя еще больше трудной для души работы. По своей работе специальным разъездным секретарем она ездит по всей Франции к нашим русским рабочим.
И вот она рассказывает сама, как она приехала в одно из маленьких городков на шахту и приготовилась вести беседу. Беседу, да, какие-то религиозные, спасительные, душеспасительные темы с рабочими. А рабочие пришли усталые, злые, и говорят: «Да вы бы нам лучше, матушка, пол вымыли, чем этой болтовнёй заниматься». Она говорит: «Пожалуйста», подоткнула платье, вымыла пол. Тогда эти рабочие немножко так постыдились и говорят: «Да, извините, пожалуйста». И тот, который вот ее упрекнул, снял с себя куртку и одел: «Вы вся промокли».
В этой работе ее застает Вторая мировая война. Франция молниеносно оккупирована. И теперь всюду властвует гестапо и нацисты-антисемиты.
И одним из главных ее начинаний является помощь обреченным на депортацию из Франции нацистские концлагеря евреям. Процесс депортации евреев предусматривал определенного рода последовательность. И евреи, являвшиеся крещенными, принявшими крещение в католической или православной церкви, не подлежали депортации в первую очередь. Монахиня Мария старается помогать этим людям, выдавая вместе с отцом Дмитрием Клепининым справки об их крещении, которое на самом деле не имело места. Это позволяет людям избегать депортации и искать пути спасения, пересекая границы Франции.
8 февраля 43 года гестапо разоряет редакцию «Православного дела» и арестовывает сына Марии, диакона Юрия Скопцова. На следующий день в застенке оказывается и она, и священник Дмитрий Клепинин. Ее отправляют в концлагерь. Люди сохранили об этом воспоминания и написанную ею икону Богоматери Равенсбрюкской.
И она объясняла своим соузницам по лагерю, что вот если я успею до освобождения вышить эту икону, то я тогда ее вам подарю. Она не успела, икона осталась незаконченная.
Сын Марии Юрий погиб в концлагере Дора, филиале Бухенвальда. 31 марта 45 года смерть нашла и ее, узницу под номером 19263 в газовой камере лагеря Равенсбрюк.
Гласом моим ко Господу взываю, я гласом моим Господу молюсь, и залью перед Ним моление мое, печаль мою Ему возвещу. Когда исчезал из меня дух мой, Ты и тогда знал стези мои, Ты упование мое, часть моя на земле живых. Изведи из темницы душу мою, чтобы мне исповедать имя Твое.
Православные мученики, известные и безызвестные, священники, военные, простые миряне, мужчины и женщины, молодые и почтенные старцы. Перед своим вознесением к Богу Иисус сказал своим апостолам: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Эти слова из Святого Писания приводил в одной из своих проповедей погибший мученической смертью православный протоиерей Даниил Сысоев. Самый обычный, скромный человек, не без слабостей, но душа его была чиста и открыта. Если бы не детская любовь ко Христу, наверное, он остался бы жив, ничем особенно не выделяясь. Но, избрав путь мученичества, он стал для всех недосягаемо высок. И в этой высоте вдруг все мы еще раз увидели, что спасение в вере, добре и любви –